Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 7 ліпеня.
Ці нашкодзіць актыўнасць Ціхановскага стасункам паміж Мінскам і Вашынгтонам?
Тут Лукашэнка можа толькі выказаць свае пажаданні.
Конфликт России и Азербайджана. Что далей?
Россия ничего не может с этим сделать. А что она может с этим сделать?
Чаму рак органаў страўнікава-кішачнага тракту ў топе онказахворванняў?
Ну вы па-ранейшаму не рэкамендуеце умоўна людзям з 30 да 40 рабіць гастраскапію, каланаскапію, калі нічога не турбуе?
Нет, не рэкамендую.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Па словах Сергея Ціхановскага, пасля выхаду з турмы беларускі і па просьбе беларускага амерыканскі бакі папрасілі яго месяц памаўчаць, каб не перашкодзіць выхаду на волю астатніх палітзняволеных.
Але Ціхановскі называе сябе чалавекам, якім немагчыма кіраваць, таму і не маўчыць. Дык ці не паўплываюць яго шматлікія інтэрв'ю і рэзкія выказванні ў бок Лукашэнкі і рэжыму на выйсце іншых палітвязняў?
Гэтае ды астатняе пытанне рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук задаў палітычнаму аглядальніку і гісторыку Александру Фрыдману.
З'явілася інфармацыя, што нібыта была такое, ну там умова пра тое, што як мінімум цягам месяца вызваленыя палітвязні, ну я маю на ўвазе вот тая група Ціхановскі, Дуліна, Карней і іншыя, што яны типа будуць маўчаць. Не будуць нічога не казаць, не каментаваць. Я так разумею, што хутчэй за ўсё гэта была умова лукашэнкаўскага боку, але амерыканцы пагадзіліся, і гэта, ну, атрымліваецца, што это была такая дамоўленасць, перамоўная. І гэта, што гэта просьба такая была агучана і прадстаўнікамі амерыканскай перамоўнай групы, пацвердзіў Ціхановскі. Вось у сваім інтэрв'ю Мікіце Мілказёрову ў «Жыццё Маліна». Тое, што гэта не вытрымана, што зараз вельмі актыўна даюцца інтэрв'ю і ладна там, скажам, Дуліна ці Карней, яны найбольш звяртаюць увагу на тое, у якіх умовах яны там знаходзіліся, якія там жорсткасці, пакаранні і ўсё астатняе да іх ужывалася, то Ціхановскі робіць гучныя заявы, заклікі, патрабаванні і гэтак далей. Наколькі такая пазіцыя, такое дзеянне можа паўплываць на далейшую хаду перамову.
Тое, што такія умовы могуць высоўвацца, гэта не з'яўляе, гэта звычайная практыка. Насамрэч, і гэта, дарэчы, такая старая КДБшная традыцыя. Вось калі паглядзець на выпадкі, якія былі яшчэ ў савецкія часы, вось абмены, вызваленні, калі савецкая сторона ішла, яна ўсё ж такі, яны заўсёды жадалі, каб вось гэтая цікавасць, якая вось чалавека вызвалілі, адразу велізарная цікавасць да яго. Калі ён не выказваецца, дык праз пэўны час пра яго ўжо забудуць. Альбо калі пачне выказвацца, то цікавасць да яго будзе, ну, не такая, як вось у той момант, калі яго вызвалілі. Таму і Савецкі Саюз імкнуўся на сваіх перамовах з амерыканцамі заўсёды гэта падкрэсліваць. Калі ласка, вось мы гэта зрабілі, і калі вы жадаеце, каб у далейшым абмены ішлі больш-менш спакойна, давайце прытрымлівацца вось гэтага. Не будзем гэта так вось асабліва афішыраваць. Перыядычна гэта спрацоўвала, перыядычна не спрацоўвала. Таму вось тое, што лукашэнкаўцы пайшлі менавіта ў гэтым напрамку, ідуць у гэтым накранку, мяне не здзіўляе. Гэта вядомая традыцыя. Што тычыцца амерыканцаў, ну тут не трэба перабольшваць іх уплыў. Я мяркую, што хутчэй за ўсё гэта было так. З беларускага боку было выказана пажаданне. Вось мы жадаем, каб яны там асабліва не выказваліся, каб было больш-менш ціха. Ну а што могуць сказаць амерыканцы? Што генерал Келлах можа даць загад Сергею Ціхановскаму? Не можа ён яму даць загад. Ён можа давесці, амерыканцы могуць могуць давесці ну сваю рэкамендацыю. Ну можа так спакойна, ну можа ну не трэба зараз. Ну вось глядзіце. То бок я не думаю, што амерыканцы ўзялі на сябе там нейкія абавязкі, бо гэта не зона іх адказнасці, гэта не тое, што яны могуць адказаць, но не могуць яны прымусіць ізноў жа кагосьці там выказвацца альбо не выказвацца. Я думаю, што з самага пачатку гэтае меркаванне, калі яно было, што Сергей Ціхановскі адыдзе ў бок, што ён будзе там, не ведаю, адпачываць, рэфлексаваць усё тое, што адбылося, ну гэта была ілюзія. Ну, калі паглядзець на тое, што пра што прайшоў Сергей Ціхановскі і паглядзець, якім ён быў чалавекам у 20-м, у 20-м годзе, ты ўжо першыя кадры, якія былі бачны пасля вызвалення, ну стала зразумела, што што ён маўчаць не збіраецца. І што ён будзе дзейнічаць, што ён будзе гаварыць, што ён будзе ў медыях і іншае. Ну вось мы бачым, што гэта насамрэч і адбываецца. Я не думаю, што гэта нейкім прынцыповым чынам можа паўплываць на далейшыя перамовы, бо гэта дэталь. Вось з пункту гледжання Лукашэнкі мы бы так хацелі, но гэта не галоўнае. Простое, што Ціхановскі вядзе сябе не так, як жадае Лукашэнка, гэта не зменіць прынцыпова, як мне кажется, характар перамоваў. Тут усё больш глыбока. Насамрэч, перамовы паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, альбо Лукашэнкам і еўрапейцамі па вызваленні палітвязняў, калі яны вядуцца, яны могуць адбыцца і яны могуць быць паспяховымі ў тым выпадку, калі ў абодвух бакоў будзе зацікаўленасць. То бок Лукашэнка адпускае людзей, яму адмяняюць санкцыі. І калі там гэтыя людзі, там, не ведаю, Калеснікава і іншыя вярнуцца і пачнуць выступаць у прэсе, ну лукашэнкаўцы скажуць: "Ну вось непрыемна. Ну вось мы ж так не дамаўляліся, але што тут зробіш?" Гэта адзін з момантаў, ён не галоўны. Хаця б я відавочна і гэта бачна, што тое, што робіць Сергей Ціхановскі, ягоныя заявы, як ён робіць, як ён выказваецца наконт Лукашэнкі, ну гэта Лукашэнку вядома непрыемна. Ну а каму будзе прыемна тое, што Ціхановскі сказаў у інтэрв'ю Мілказёрову пра тое, што Лукашэнку яшчэ і надо трэба на кол пасадзіць. Ну любы чалавек, які ў адносінах да сябе такое чуе, яму гэта, мякка кажучы, не спадабаецца. Ну я думаю, што Лукашэнка таксама задае пытанне і сябе, дарэчы, і тым, хто параіў яму выпусціць Ціхановскага. Я мяркую, што хутчэй за ўсё гэта быў кіраўнік КДБ Іван Церцель, задае гэтае пытанне. Ну што, мы яго выпусцілі, каб вось зараз такія рэчы ад яго чуць кожны дзень.
Ну, і шо, ты, Церцель, заменіш мяне на гэтым кале, калі будуць садзіць?
Я думаю, што яны ідзе ўсё ж такі Ціхановскі вядзе сябе не так, як яны гэта чакалі. Яны чакалі, там дарэчы, Ціхановскі робіць вельмі супярэчлівыя заявы, я так вось дыпламатычна выкажуся на гэты конт. Але што мы бачым, адбылося наступнае: з цікавасць да дэмакратычных сілаў, якая была на вельмі нізкім узроўні, зараз з прыходам Ціхановскага яна прысутнічае. Ён робіць заяву, ягоныя заявы паўсюдна. Яны ў дэмакратычных сродках масавай інфармацыі. Ну і лукашэнкаўская прапаганда таксама мусіць на яго рэагаваць. То бок стаўленне да Ціхановскага рознае, але я думаю, што людзей, якія кажуць, да гэты Ціхановскі нас увогуле не цікавіць, што ён там робіць, што ён заяўляе, як ён сябе паводзіць, такіх людзей насамрэч не так шмат. Так што цікавасць да Ціхановскага, я думаю, па-ранейшаму ў беларускім кантэксце прысутнічае, яна сур'ёзная.
Але каму больш патрэбныя перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам? ЗША ці Беларусі? Працягвае Александр Фрыдман.
Што могуць даць амерыканцы Лукашэнку? Шмат. Яны могуць яму ў сімвалічным сэнсе шмат чаго даць. Ды ўвогуле гэтыя сустрэчы для амерыканцаў, з амерыканцамі гэтыя прызнанні, яны для Лукашэнкі вельмі важныя. Я ўжо не кажу пра эканамічныя пытанні. Гэта з аднаго боку. А што можа прапанаваць Лукашэнка амерыканцам? Змяніць сваю пазіцыю, адысці ад Кітая і ад Расіі, стаць сябрам Злучаных Штатаў? Ну, гэта смешна. Я не думаю, што ў амерыканскім эстэблішменце сапраўды ёсць людзі, якія яшчэ лічаць, што Лукашэнку, так бы мовіць, можна выцягнуць з кіпцюроў, дазвольце мне такі абарот, з кіпцюроў Расіі альбо з кіпцюроў Кітая. Тым больш, што Лукашэнка сам выходзіць оттуда увогуле не жадае. Пытанне бяспекі, чаго варты абяцанні Лукашэнкі? Ну да, Лукашэнка можа яшчэ раз паабяцаць, што з тэрыторыі Беларусі нічога і ніколі не будзе ні супраць еўрапейцаў, ні супраць Украіны. Але чаго вартыя гэтыя абяцанні, мы бачылі ў 2022 годзе. Так што ў гэтым сэнсе гэта Лукашэнка, які ў першую чаргу, калі Лукашэнка кажа, як ён казаў, дарэчы, трэцяга, што гэта амерыканцы, бо другога я ўжо не памятаю, не вельмі важна, што гэта амерыканцы пажадалі з ім размаўляць, дык ён не адказаў на галоўнае пытанне, а навошта ён амерыканцам спатрэбіўся, што сапраўды ён лічыць, што Келагу патрэбна так вельмі важна ягонае меркаванне наконт падзеяў ва Украіне, альбо ён сапраўды лічыць, што хтосьці ў Злучаных Штатах лічыць яго сур'ёзным палітыкам, ну, гэта ж смешна. Так што ў гэтым сэнсе гэта амерыканцы яму спатрэбіліся, відавочна. Так што ў гэтым сэнсе ён будзе працягваць. І мы гэта, дарэчы, бачылі. Бачылі выдатна. Вось былі гэтыя тырады супраць Трампа, а потым, не гледзячы ні на што, ён павіншаваў амерыканцаў і Трампа са святам. І прычым там ізноў з'явіўся гэты тэрмін нармалізацыя стасункаў, нармалізацыя адносінаў. Так што ў першую чагу ў гэтай нармалізацыі зацікаўлены сам Лукашэнка. Але адначасова, я думаю, ён дакладна разумее, што не ўсё ў яго руках. Ён можа шмат чаго зрабіць, ён можа сапраўды вызваліць усіх палітвязняў. У адзін момант можа ўсіх вызваліць. Ён можа пайсці на пэўную лібералізацыю ў Беларусі, што тычыцца ўнутранай палітыкі. Такія магчымасці ў яго ёсць. Іншае, я думаю, што ён на гэта ніколі не пойдзе пасля вопыту 20-го году. Але прынцыпова гэта ягоныя рашэнні. Але вось што тычыцца міжнароднага кантэкста, як будзе выкарыстоўвацца ці не выкарыстоўвацца тэрыторыя Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Будуць ці не будуць на тэрыторыі Беларусі расійскія вайскоўцы. Якая расійская зброя будзе завозіцца ці не завозіцца на тэрыторыю Беларусі, тут Лукашэнка можа толькі выказаць свае пажаданні. Апошняе слова з майго пункта гледжання за Масквой. І гэта разумеюць амерыканцы. Яны разумеюць, што яны маюць справу з чалавекам, які кантралюе Беларусь, але ягоныя знешнепалітычныя магчымасці і магчымасці ў сэнсе бяспекі, яны досыць абмежаваны.
Я толькі удакладню. Такім чынам, вы адмаўляеце тое, што Келагу, якому немагчыма паехаць у Маскву, там сустрэцца там з атачэннем хаця бы Пуціна, калі не з ім самім, каб пагаварыць, нешта зразумець, Лукашэнка не быў цікавы, як самы галоўны эксперт па тым, што адбываецца ў Пуціна ў галаве.
Ён быў цікавы ў тым сэнсе, я б так сказаў. Вось мы можам адрозніваць прынцыпы. Можна з'ездзіць і трэба з'ездзіць. Вот Лукашэнка гэта той выпадак, калі можна. У тым сэнсе, ну чаму? Ёсць іх, жадае сустрэцца, жадае паразмаўляць. Ну выдатна, што чаму не? Паеду паразмаўляю. Што я магу там страціць? А вось пытанне, ці трэба, вось каб уявіць сябе, каб Келак намагаўся гэтай сустрэчы, бо яму сапраўды вельмі патрэбна лукашэнкаўская экспертыза, што без таго, як Лукашэнка разглядае гэтыя падзеі, ён увогуле не разумее, што там адбываецца, дык гэта не. Я мяркую, што ініцыятыва сыходзіць па-ранейшаму, і тыя заявы, якія робяцца, і ўзровень сустрэчаў, які адбываецца, ён паказвае, што ініцыятыва сыходзіць з беларускага боку. Беларускі бок зацікаўлены, хоча скарыстацца магчымасцю і спрыяльным кантэкстам, каб по международным контекстам, как попробовать полепшить стосунки со Злучшенными Штатами. И где это вельми марудно, мне подается, что Лукашенко темпом не задоволены. А зараз что мы бачим? Зараз мы бачим с боку Трампа навод все больше и больше негативные заявы у относинах до России. И Лукашенко разумеет, коли стосунки помеж Москвой и Вашингтоном будут погоршаться, так он может забыться про эту нормализацию. Ну, тяжко уявить себе, что некое поляпшение стосунков помеж Минском и Вашингтоном без одночасового поляпшения стосунков помеж Вашингтоном и Москвой.
У эфиры Еврорадио был политический оглядальник, историк Александр Фридман. И он поразважал про то, чи нашкодить активность Тихановского поляпшению относин помеж Минском и Вашингтоном и вызволению политвязню.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе «Евразум».
Конфликт России и Азербайджана. Что далее?
Россия ничего не может с этим сделать. А что она может с этим сделать?
Чому рак органа страўнікава кішачнага тракту у топе онкозахворванняў?
Ну, вы по-ранейшаму не рекомендуете умоўна людям с 30 до 40 рабіць гастраскопію і колоноскопію, калі нічога не турбуе?
Нет, не рекомендую.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Евразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пасля першага кругу чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе сенсацыйна лідзіруе навічок МЛ «Віцебск». Букмекеры ў 15-м туры абыгралі мінскае «Дынама» з лікам 2-0 і апярэджваюць «Славію» на 8 ачкоў. Батэ ўстанаўлівае антырэкорд у сваёй гісторыі. Серыя без перамог працягнулася да 8 матчаў. Чэмпіянат сыходзіць на міжнародную паўзу, звязаную з удзелам беларускіх клубаў у кваліфікацыі «Еўракубкаў». Арына Сабаленко упэўнена абыграла бельгійку Эліс Мертенс 6-4, 7-6 і выйшла ў чвэрцьфінал у Імблдона. Беларуска паказала стабільную гульню, асабліва на падачы і ў контратаках. У наступным раўндзе першая ракетка свету сустрэнецца з немкай Лаўрай Зігімунд. Сабаленко працягвае барацьбу за тытул вялікага шлему. Матч дубля Мінска і Баранавіша ў першай лізе завяршыўся масавай бойкай паміж гульцамі і заўзятарамі. На 79-й хвіліне Арсеній Жуковскі скараціў адставанне Баранавіча ў даліку 1-2, але на 89-й хвіліне суддзя не прызначыў пенальці, што выклікала буру эмоцый. На 7-й дададзенай хвіліне ўспыхнула сутычка, гульцы абмяняліся ударамі, на полі выбег заўзятар. Давялося ўмяшацца міліцыі, а некалькі футбалістаў атрымалі траўмы. Кіраўніцтва Red Bull разглядае магчымасць звальнення нязменнага кіраўніка каманды Формулы 1 Крыстіяна Хорнера. Пілот Макс Ферстален і яго атачэнне выступаюць за абмежаванне паўнамоцтваў Хорнера або яго сыход. Каманда цяпер займае чацвёртае месца ў кубку канструктараў і саступае лідарам. Магчымы сыход Хорнера звязаны з будучыняй Ферсталіна, які не выключае пераходу ў іншую каманду ў 2026 годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 27 червня у российском Екатеринбургу жестко затримали 50 азербайджанцев по подозрению у забойствах 10-годовой давнины. Двое из них – родные браты, которые померли после затримания.
У отказ Азербайджан отменил запланированные в Украине выступы российских зорок, арештовал супрацовников российского пропагандистского агентства «Спутник», а так само сбил релакантов и назвал Россию фашистской державой.
Вот для аналитиков теперешний конфликт помеж Россией и Азербайджаном протяг истории с самолетом Embraer, який у минулым снежне разбился каля Актау, после того, як потерпел от дзеянняў российской СПА.
Расійскі бок дагэтуль не ўзяў адказнасць за авіякатастрофу і не выбачыўся, і гэта моцна сапсавала стасункі паміж Масквой і Баку. Да таго ж днямі ў акупаваным Азербайджанам Степанакерці сустрэліся Ільхам Аліеў і Раджэп Эрдаган. Пра што сведчыць гэтая сустрэча і ці чакаць далейшай эскалацыі ў адносінах паміж Азербайджанам і Расіяй, у эфіры Еўрарадыё патлумачыла паліталагіня Роза Турарбекова.
Алиев демонстрирует свои связи со всеми остальными бывшими советскими республиками, вот, при этом продолжая поддерживать вот этот конфликт с Россией. Я думаю, что на самом деле конфликт уже исчерпывает себя. Дальше навряд ли пойдут. Но это такой способ, конечно, поднять себе рейтинг внутри страны, изменить ситуацию, связанную с оценкой, в принципе, его личного рейтинга, да, его личной политической репутации. А вот укрепление его собственной политической репутации, его реакция на эти события, его действия, они являются вот, в азербайджанском обществе, они восприняты максимально позитивно. А вот, то, что вот эта вот встреча была, это повторяющиеся встречи в разном формате, но то, что это в Степанакерте проведено, ну, конечно, это укрепление, или, вернее сказать, подтверждение победы в глазах его соседей, союзников, тех, кто болел за него, что называется, болел за Азербайджан в этом конфликте. И такая своеобразная точка. Ну, вот укрепление собственного авторитета и авторитета Азербайджана, скрепление победы в таком виде. Вот как я на это смотрю. Я думаю, что конфликт с Россией дальше уже не будет развиваться, потому что есть определенные естественные ограничители для того, чтобы он развивался дальше.
Ну, але які вынік яго будзе? То есть, вот, ну, я так разумею, пэўнае замірэнне будзе, таму што ёсць там прапанова ўжо нават там абмяняцца затрыманымі людзьмі, але з чым выходзяць бакі з гэтага, ну, скажам так, напружанай гэтай сітуацыі?
Я думаю, што этот канфлікт станет одним из этапов расхождения интересов стран Кавказа с Российской Федерацией, особенно что касается Азербайджана. Это подтверждает лишний раз то, что Азербайджан все в большей степени ориентируется во внешней политике и в политике безопасности на Турцию. Турция значительно укрепила свое влияние и авторитет на Кавказе и в Центральной Азии. Я думаю, что это и есть плохая новость для России на самом деле. Вот, и что Россия ничего не может с этим сделать. А что она может с этим сделать? Вот, но в целом разрывать отношения с Российской Федерацией, учитывая взаимные экономические интересы, обязательства и однотипность, я бы сказала, режимов, вот, наверное, навряд ли. Потому что, как вы знаете, в России проживает значительное число азербайджанцев, они обладают определенным капиталами, есть связь экономическая, торговая, бизнес-связи между Кремлем и Алиевым. Я думаю, что они найдут возможности для урегулирования этого конфликта. Но, еще раз повторюсь, это хорошо показывает вот изменение геополитического характера.
А вот мы сказали про Азербайджан, який адрываецца ад Расіі. Ну, в прынцыпе, і заўсёды такая была больш-менш пазіцыя у Аліева, ўсё ж такі, ну, скажам, дыстанцыянаваўся ад Расіі. А Арменія? Вот як яна з гэтага выйдзе?
Ну, для Арменіі расійска-азербайджанскі канфлікт не является, как это сказаць, серьёзным фактарам для того, чтобы решить свои собственные проблемы. Для Армении на сегодняшний день встает вопрос об обеспечении безопасности, поиска нового донора безопасности, который позволил бы Армении сохранить свою независимость и усилить свою обороноспособность. Пока Армения видит в этом Европейский Союз в большей степени, с политической точки зрения. Посмотрим, что будет дальше, но Армении не завидно на сегодняшний день положение.
Дональд Трамп недавно заявіў, што расчараваны Пуціным на фоне беларуска-амерыканскіх перамоваў. Ці атрымаецца ў Лукашэнкі заняць месца Пуціна ў сэрцы Трампа? Працягвае Роза Турарбекова.
Не атрымаецца, таму што Лукашэнка і Беларус ўвогуле не ў фокусе ўвагі Дональда Трампа. И для Трампа, у Трампа была определенная ставка на Путина, определенное представление, как он сможет урегулировать или достичь мира в Украине, а Путин не слушается. вот он непослушный, а Зеленский, он послушный, он исправляется. Костюм там одел, там еще что-то. А вот Путин нет, он ничего не делает. И вот Трамп сейчас это излагает в такой форме. Другое дело, что на самом деле всерьез давить на Россию он пока не собирается, несмотря на то, что заявлен вот этот пакет 500%, да, санкционный. А вот он не рассматривается. Сегодня у нас с вами какое число? По-моему, 7-е, да? Вот сегодня, по мнению, да, автора этого законопроекта, должен был начаться процесс рассмотрения в Конгрессе, в Сенате, в Конгрессе, да, насколько я помню. Вот именно сегодня. Извините, у нас часовая разница большая с Соединенными Штатами. Может быть, еще начнется. У нас с вами есть надежда, да, скажем так. Но пока можно там констатировать, что это только разговоры, действий пока не было. Зато были действия относительно помощи, военной помощи Украине, как вы знаете. То есть буквально Украину наказывали, а не Россию. Вот. И в этом смысле, я думаю, что Трамп тянет время и надеется все-таки на изменение позиции Путина, чего, наверное, не произойдет. Я думаю, Путин уже неоднократно демонстрировал. Как-то сказка про белого бычка какая-то бесконечная. Да? То есть каждый раз одна и та же концовка, и с этой концовки опять начинается. Пока вот не видно конца, не видно света в конце этого тоннеля. Да? Не видно, непонятно, чем это закончится. Ситуация в этом смысле заморожена. А война тем временем идет. Наступление осуществляется, я имею в виду российскими войсками.
Ну, глядите, на вот уже есть реакция и звонку. Вот министр Сикорский написал у своей социальной сетки про то, что, ну, товарищ Трамп, нема такого отчувания, что, ну, просто ниякой поваги ни до вас особисто, ни до США, сбоку Путина нема, бо подчас перамовов была самая одна из самых массовых, может, потом уже с того часу и перебили, атак поветренных на Украину. И один из конгрессменов так само написал фактично то же самое. И вот что стрымливает? Чому вот такая, как бы, ну, нежадание убачить, там, типа, поменять позицию, скажем, кончатково расчароваться у Путине?
Но если не рассматривать версию, что он является все-таки как-то там агентом по фамилии Краснов, и отбросить эту в сторону, то я вам уже говорила, и, наверное, повторюсь еще раз, что его представление о том, что должно быть так, а не иначе, это главная причина. Он не хочет поступать так, как Джо Байден. Он всеми способами доказывает, что все, что делал Байден, это было неэффективно, и это не работает. А получается на сегодняшний день так, что, собственно говоря, Байден с его санкциями так как раз, наверное, и был прав. Вот, поэтому для него это потеря лица. Сикорский, министр иностранных дел Польши, или там кто-то там, какой-то конгрессмен, не может повлиять всерьез на Трампа. Вот в чем дело. Он на самом деле, кого он слушает? Это точно не Сикорский и точно не тот самый конгрессмен. Вот, поэтому, с моей точки зрения, к сожалению, у меня вот предчувствие не очень большое. Я лично считаю, что все его угрозы относительно введения санкций, они являются пустыми. Пустыми.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова, якая дала ацэнку апошнім заявам Трампа адносна Пуціна і пракаментавала сітуацыю на Каўказе. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рак органаў страўнікава-кішачнага тракту ў топе онказахворванняў?
Ну, вы па-ранейшаму не рэкамендуеце умоўна людзям з 30 да 40 рабіць гастраскапію і каланаскапію, калі нічога не турбуе?
Нет, не рекомендую.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 4 ліпеня ў брытанскім Кардыфе адбыўся канцэрт легендарнага рок-гурта «Оазіс». Яго заснавальнікі Лайм і Ноэль Галахеры з'ядналіся пасля 16 гадоў маўчання. Концерт у столице ОСА собрал около 74 тысяч глядачов. Браты-музыки выконали свои головные хиты. На сцене они поводили себя спокойно. И у один из моментов навод взялись за руки, хоть ранее их выступы нередко сопровождались сварками. Это был первый выступ у межах сусветного тура «Оазис Лайв 2025», подчас якого гурт даст 41 концерт по всем свете, включающие Злученные Штаты, Японию, Австралию и Бразилию. «Оазис» был заснован у Манчестера в 1991 году. Ноэль Галлахер – гитарист и автор большинства песен, Лайм – головный вокалист. Гурт распался в 2009 году. Это связывают с конфликтами помеж братами, але соправдные причины догэтуль неведомые. У Минской галереи «Парасон» 8 липня мелася отбыться вечерина, присвеченная белорусской поэтце Ларисе Гениуш. Про ее житевый творческий шлях повинен был расповести поэт и доследчик литературы Михась Скобла. Однако вечерина выкрикала пильную увагу пропагандистов. На яе у своих телеграм-каналах обрынулися Рыгора Заронок, Людмила Гладкая, Вадим Гигин, Вольга Бондарова да иншие. Праз некі час Заронок с задовольнением констатовал, что обвестка про мероприемство зникла. Лариса Гениуш уваходила у раду БНР. У 1943 годе была призначена генеральным секретаром урада БНР. Хотя она николи не была громадянкой Советского Союза, у 1948 годе чехословацкие улады арештовали Гениуш разом с мужем и передали у Советский Союз. Напередодні их позбавили чехословацкого громадянства, якое посмяротно вернули только в 2024 годе. У Советском Союзе Лариса Гениуш была осуждена на 25 годов зняволення. Поэтка вызвалилася у 1956 годе, после чего разом с мужем жила у Зельве. Гениуш не была реабилитованная ни у концы 80-х, ни у незалежной Беларуси. Некольки годов тому пропагандисты почали новый крыжовый поход супрать яе памяти. Каля церквы у Зельве был прибраны помник, поставленный с доброславения митрополита Филарета у гонор Гениуш. Стриминговая платформа Apple Music подвела выники 10 годзя працы, опубликовавшая спіс 500 самых популярных треков за гэты перыяд. Першае месца заняў сингл «Shape of You» Эда Ширана, выпущенный у 2017 годзе. «Shape of You» усталявала некалькі рэкордаў. Песня ўзначальвала поп-чарты платформы як мінімум у адной краіне на працягу 1800 дзён і займала першы радок у агульным рэйтынгу «Top Songs» больш за 1000 дзён. Пры выхадзе трэк пабіў рэкорд па колькасці праслухоўванняў у першыя суткі сярод поп-музыкі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Каларэктальны рак, альбо рак тоўстай кішкі, адзін з самых распаўсюджаных відаў анкалогіі ў Беларусі.
Звычайна на яго хварэюць пасля 50 гадоў, але натуральна хвароба ўзрост не выбірае, і пухліна можа ўзнікнуць у тоўстай і прамой кішцы любога чалавека ў любы час.
Пра гастраэнтэралагічныя і практылагічныя праблемы, з якімі трэба тэрмінова бегчы да доктара, у падкасці «Здаровага чалавека» на Еўрарадыё журналістка Марыя Сысой паразмаўляла з гастраэнтэролагам і доктарам хуткай дапамогі Александрам Трафімавым.
Я вот ведаю, что існуе такая, не смейтесь, калі ласка, Александр, брыстальская табліца, скажам так, формы выгляду стула. І там нават ёсць эталон «Брыстль-4». Кому цікава, паглядзіць, калі ласка, у інтэрнэце, як гэта выглядае. Адкуль это взялося? Чаму вот патрэбны эталон, да, чым сведчыць увогуле форма стула, чаму гэта важна?
Это говорит о состоянии, скажем так, нашего кишечника, работы нашего кишечника, да. Эталон это 4, такая ровная колбаска, змейка. Скажем так, начинается все от, скажем так, такого овечьего, можно сказать, стула, что говорит о запорах, там первая, вторая.
Дробные, как каменьчики.
Да. Вот есть такие колбаски с терточками, такими, скажем так, с трещинками, тоже больше к запору. Вот. И, наверное, четвертый тип по Бристольской шкале – это самый оптимальный стул, который должен быть у здорового человека. Опять же, дальше есть там водянистый стул, более такой жидкий стул, то есть говорит либо о склонности к запору, говорит либо о склонности к диарее, либо о самой диарее. Поэтому мы опираемся часто, опять же, на шкалу Бристольскую, чтобы оценить, например, склонен человек к запорам, либо склонен к диареям, либо у него все нормально.
А коли, вось, например, человек заважу, что у него не Бристоль 4, а что с него, ти ранее, ти поздней, что робить?
Ну, опять же, это две разные темы. Тема запоров и тема диареи. Когда это может быть нормально, опять же, бывают такие разовые ситуации. Скажем так, вы пьете мало жидкости, вы там плохо питаетесь, мало клетчатки, много фастфуда, много простых углеводов. Ну, это все может привести к запорам. Есть наоборот, например, опять же, вы нервничаете, у вас какой-то стресс или какая-то инфекция, и это может привести к диарее. Послабляющему стулу. Могут быть такие разовые явления, бояться этого не нужно. Поэтому есть симптоматическая та же терапия. Не надо бояться симптоматической терапии. Например, какую-то взять таблетку от диареи, либо от запора. Если все проходит, а стул налаживается, скажем так, паниковать не нужно. Но если у вас на ровном месте, то есть вы не меняли диету, вообще не использовали никакой диеты, то есть как кушали, так и кушаете, пьете достаточное количество воды, видите, ведете активный образ жизни, а у вас одна неделя запор, вторая неделя запор, проблема сходить в туалет. Особенно если это возраст постарше, 40+, и на ровном месте возник запор, то есть это уже повод идти к врачу, разбираться, в чем причина. То же самое с диареей.
І хацела яшчэ ўдакладніць, а наколькі ведаю, частата гэтага стула таксама важна, як окей і як не окей.
Считается нормой от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Это норма. Вообще, все очень индивидуально. Для кого-то нормально ходить в туалет 1-2 дня, и человек будет себя хорошо чувствовать. Для кого-то нормально каждый день. То есть это все очень индивидуально. Если вам ничего не болит, если нету красных флагов, не знаю, можем немножко позже про это говорить.
Так, вот милитарально зараз будем.
То нормально даже 1-2 дня. Нормально 2 раза в день. Поэтому, ну, если есть какие-то красные флаги, тогда уже другой вопрос.
І говорячы пра чырвоныя сцяжкі, давайте пералічым, паспрабуем топ сімптомаў, з якімі, ну вось, прям неадкладна варта ісці да гастраэнтэролага, які мог, напрыклад, нават сведчыць пра рак.
Пра рак. К сожалению, когда мы говорим про рак, он на первых стадиях не болит, и на первых стадиях очень тяжело его выявить по том же УЗИ или гастроскопии или колоноскопии. Чаще всего мы видим рак, когда он уже запущен. Это касается, опять же, кишечника, это касается раков желудка. Начнем, наверное, с красных флагов. Что плохо? Анемия, особенно у мужчин. У женщин, понятно, она может быть физиологической. Вот. Ну, даже если у женщин есть анемия, все равно нужно сделать диагностический поиск. То есть гастроскопия, колоноскопия, скажем так, основные такие диагностические процедуры. Если есть потеря веса, то есть, опять же, вы живете свою жизнь, как и жили, не пользуетесь никакой диетой, кушали все, что и ранее, ну, начали внезапно терять вес, это есть уже красный флаг. То есть надо идти искать причину, почему. Нарушено глотание, то есть больно глотать, дисфагия, то есть это причина, опять же, обратиться к врачу и должна насторожить, чтобы поискать, в чем причина дисфагии. Кровь в стуле, скажем так, это тоже не норма. Если появилась кровь в стуле, нужно идти обследоваться, какова причина таких симптомов. Еще из таких красных флагов – это лихорадка. То есть вы температурите. Может быть, субфеврильная температура, либо даже там выше 38, повыше. И причины нет. Кашля нет, насморка нет. А температура держится неделю, вторую. То есть надо идти к врачу, обследоваться. В чем причина?
И переходим до такого довольно великого блока про проблемы, уже такие довольно серьезные. Заходячи с вашей практики, так, чтобы вы сказали утопия проблем с ЖКТ у людей, давайте снова уже такие окреслим, миллениалов умовных, и далее, да, 30-50+.
Ну, это, скажем так, большой срез людей, скажем так. Наверное, чаще всего это какие-то функциональные нарушения. Опять же, это СРК, синдром раздраженного кишечника. Это какие-то функциональные вздутия, функциональные боли в животе, функциональная диспепсия, что не есть гастритом. То есть все функциональные нарушения. Чаще всего орган в порядке, скажем так, кишечник или даже желудок в порядке, там ничего нету. Вот он, ну, что-то болит, он неправильно работает. То есть функция его органа нарушена. Вот это функциональная болезнь. Что еще в топе? Это рефлюкс, его осложнение. Я даже одно время себе, скажем так, сделал такой портрет человека, который болеет рефлюксом. Так. И чаще всего это мужчина, чаще всего это лишний вес, чаще всего это водитель или там дальнобойщик, водитель, кто просто долгое время сидит неподвижно, плохо питается нерегулярно. Вот. Ну и плюс возраст такой 35, плюс 40, плюс, да. То есть чаще всего у мужчин, и рефлюкс это чаще все-таки лишний вес. Гиподинамия тоже в том числе. Вот. Наверное, треть пациентов на приемах это пациенты с рефлюксом. И, скажем так, осложнениями после рефлюкса. Что еще? Наверное, хеликобактерная инфекция. Часто люди обращаются с хеликобактерной инфекцией. Приходит время, делают себе гастроскопию, находят там 1-2 плюсика, неважно. Вообще неважно, сколько плюсиков. Вот, и тогда разбираемся, нужно хеликобактер лечить или нет. Вот. Наверное, если говорить про какие-то раки, рак кишечника, рак желудка, там, рак желчного пузыря, это все-таки, наверное, реже будет гораздо.
Гэта праграма «Еўразум» і кавалак падкаста «Здаровага чалавека» з Марыяй Сысой. Сённяшняя тэма – хваробы страўнікава-кішачнага тракту. На пытанне адказвае гастраэнтэролаг і доктар хуткай дапамогі Александр Трафімаў.
Я хацела пачаць вот эту вот нашу размову пра праблемы, такія больш сур'ёзныя, з паліпаў. Вялікая тэма. Я працытую спачатку NHS, Нацыянальную сістэму аховы здароўя Брытаніі. Паліпы вельмі распаўсюджаныя і звычайна не з'яўляюцца сур'ёзнымі, але часам могуць прывесці да раку кішэчніка. А адна з амерыканскіх клінік на сваім сайце піша, што амаль усе віды раку тоўстай кішкі пачынаюцца з паліпаў. А раскажыце, калі ласка, што гэта такое і адкуль яны бяруцца?
Чаще всего это доброкачественные полипы. Опять же, все зависит от нашего питания, что мы кушаем.
Это головный фактор.
Это основной, да, основной фактор. Опять же, курение, в меньшей степени алкоголь и еда. Чаще всего еда и наш образ жизни. Вот, наш образ жизни. Чаще всего полипы, на самом деле, доброкачественные, и это полипы кишечника. Вообще, такой момент. Все, что растет на слизистой, нужно удалять. Это касается кишечника, это касается желудка, реже там пищевода, наверное, и желчный пузырь. С кишечником, желудком проще, потому что есть колоноскопия, есть гастроскопия, можно удалить. С желчным пузырем сложнее. Если есть показания, мы просто удаляем желчный пузырь вместе с этими полипами. Если они большие, если их много, если они еще с камнями, то тоже есть определенные показания. Но человек лишается целого органа, вот, нужного органа. Поэтому... Чаще всего полипы доброкачественные, но, к сожалению, есть и полипы, которые могут приводить, скажем так, к злокачественным новообразованиям в кишечнике. То есть чаще всего это из-за дно.
Их выдалять треба праз гэта, да, праз гэта рызыку, что яны переродятся?
Конечно. То есть потому что полип, скажем так, он мешает и перистальтике, скажем так. Он растет постоянно. Дело в том, что у нас... пищеварение, пищеварительный тракт, будем так называть, и кишечник, скажем так, это тот орган, где часто происходит обновление слизистой. А там, где часто отделение клеток, большой риск мутаций. Вот. Поэтому, к сожалению, да, то есть могут возникать полипы. Это как какой-то газон, можно сравнить наш кишечник, газон, где растет травка, и вдруг вырастает, да, там одуванчик какой-нибудь, да, там, ну, одуванчик, как доброкачественный полип, скажем, он не приносит вреда, но его надо выдрать, вот. Угу. А бывает, растут, скажем так, полипы плохие из другой ткани, которые могут привести к онкологии, да.
Я еще ведаю, что бывает, что яны вертаются, что-то дорабить, и можно неяк это предухилить.
А каждый раз удалять.
А ці есть некие способы профилактовать гэты звороты, гэтых полипов? То бок только лад життя, что-то менять там?
Есть разные факторы. Нельзя исключать и генетические факторы, которые, скажем так, ну, на которые мы не повлияем. Вот, поэтому мы можем правильно питаться, у нас может быть хорошая физически активная жизнь, угу. образ жизни, но есть генетическая предрасположенность, и полипы, они будут вырастать. Вот.
А як зразуметь увогуле, что у тебя могут быть полипы, як это проверить? Яны неяк про себе даюць знать? Ці гэта толькі выяўляецца на гастроскопии, которую можно зрабіць только по там іншим неким показаниям?
Чаще всего полипы не беспокоят. Если мы говорим про полипы там, кишечника либо желудка, в желудке реже бывают. Чаще всего это просто находка случайная. С кишечником что можно сделать? Можно, опять же, после 40 лет, там 45+, сдавать анализ кала на скрытую кровь. Можно заподозрить таким вот образом. Но каких-то симптомов, болевых, например, или нарушения стула, полипы, скажем так, не дают такой симптоматики. Угу.
Но вы по-ранейшему не рекомендуете, умовно, людям с 30 до 40 робить гастроскопию, колоноскопию, коли ничего не турбует?
Нет, не рекомендую.
Добро. Зразумели. Идем далей. Вертаемся до раку. У топах онкологии и у женщин, и у мужчин, особливо у мужчин, до речи, у свете, это раки стравовальной системы. У меня есть так само статистика. Это даденные за 2022 год от Международного агентства по доследованию рака. Это одно из агентства ВОЗ. У мужчин это утопия. Рак легких, простаты, колоректальный, это толстые кишки, типа прямой кишки, страуника и печени. У женщин рак грудей легких, колоректальный на третьем месте, потом шейки матки и щитоподобные залозы. Вот ваше меркование, чему так шмат утопия рака у минавита ЖКТ?
Потому что это наш образ жизни.
Стало... Все сводится до этого.
Конечно, стало очень много, прям очень много разнообразной еды, к сожалению, не полезной. Еды, где очень много простых сахаров, это простые углеводы, это все сладости, это газировки, это в Польше очень любят выпечку, все эти булки, хлебы, пончики. И тут прям это проблема. То есть так называемая западная диета, где много сахара, ультрапереработанной еды и мало клетчатки. Вот. Плюс, наверное, нужно отнести сюда красное мясо и мясо вторпереработки, те же колбасы, разные колбасные изделия. Угу, к сожалению, угу. это...
Любименькие наши.
То, да, то, что тоже влияет на, скажем так, в будущем проблемы с нашим кишечником, на онкологию. Курение сюда тоже нужно отнести. Ну и чаще всего мы наблюдаем гиподинамию. Это пассивный образ жизни, мало физической активности.
Все зразумели, что треба робить на самом деле. Дякую вам велики за нашу чудовную, вельми практичную, вельми развенчивающую мифы размову.
Пожалуйста, очень рад был поговорить.
Взаимно. А сегодня у нас в гостях был доктор Александр Трофимов. Меня зовут Мария Сысо, и это был подкаст «Здорового человека». Бережите себе и будьте здоровенькие.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.